Добрый день, дорогие наши слушатели, зрители. В эфире программа «Короткие волны», ее ведущие Басиния Шульман
и Михаил Довженко.
И сегодня у нас в гостях уникальные люди. Это Карен Кавырян, поэт-песенник, драматург и, ну, человек-легенда Аркадий Укупник.
Да. Здравствуйте!
Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Коротко про меня.
Ну, сейчас мы...
Драматург, песенник, подождите,
у нас 45 минут.
Смотрите, вот здесь в титрах написано композитор, певец, актер, продюсер. Но зачем... Но зачем это все, Аркадий? Человек-легенда. Все, привыкните к этому.
Да.
Я понял. Сейчас еще про паспорт скажете, и все.
Да, мы еще не собирались. Подождите, про паспорт.
Нет, нет, нет. Мы до этого
мы
пока не
собрались. Мы собрались здесь сегодня, потому что грядет грандиозная премьера.
18 июня, Московский
мюзикла.
Театр оперетта.
Мы расскажем, где, да, мюзикла, где Карен является... автором сценария.
Ну, либретто, да, после текста.
А Аркадий является композитором. И мы сейчас поняли, что это первый для вас мюзикл, да?
Нет, ну, как композитор, да. А так я вообще-то...
Танцевал?
Нет, я в мюзикле «Чикаго», вот в постановке в продюсерской Филиппа Киркорова.
Ну,
я,
как композитор, сейчас как это артист, первое там, для вас
да, вот, может быть, оттуда я заразился этим вот.
Когда ты не сказал,
играла Эйма Социлофан.
Ты не сказал название мюзикла, я понимаю, что тебе сложно его вспомнить, потому что название хитрое. Вот сейчас начнем с главного, да? Кто ж такой придумал название? Ромео...
Друзья, кто нас слышит? Задержите дыхание.
Ромео VS versus Ромео против Джульетты. Да. Как правильно произносить?
Ну, смотрите, какая предыстория этой всей, значит, этого проекта. Когда я написал либретто, показал его Аркадию Семеновичу, Аркаше, да, я не знаю, как тебя называть
да,
в эфире.
Как, да? Как
вот. И мы начали делать эту работу. И когда мы ее сделали, у меня она называлась «Ромео и Джульетта 20 лет спустя», а потом я подумал, нет, все-таки тут уже
не… А, еще 20 лет спустя добавление.
Да, да, это существенно. И вдруг, когда я все это дописал, я понял, что это никакие не «Ромео и Джульетта», потому что нет больших антагонистов, наверное, в мире, как вот не было более святой великой любви, о которой мы все знаем из шекспировского, да, из этой шекспировской истории, так и нет больших антагонистов, наверное, в мире, чем Ромео и Джульетта в моей версии. Прошло 20 лет, они друг друга буквально ненавидят, они друг друга раздражают, это 20 лет брака, они по этой версии, ну, это немножечко... фантазия на тему, что было бы, могло бы быть с ними, и будь они более удачливыми и остались бы живы.
Причем 20 лет спустя, получается, это ему и ей примерно по 34 года.
Ну, нет, ему-то поболее.
Ему поболее.
40 уже, ей 16.
Ей 14 было.
Ей 14,
было,
14,
14
да.
Да.
Ну,
ей
уже не 40,
ну, то есть,
да.
6, ну, до 40, ну,
20, в общем,
да.
Сильно мало.
Такие нормальные хипстеры.
Ну, по сегодняшним меркам, да,
сегодняшним
если мы все-таки отмотаем в то время, то, в общем, это возраст довольно-таки взрослых людей. Вот.
Жили-то недолго тогда.
20 лет брака, конечно, произвели с этой любовью страшные метаморфозы. Вот. И обо всем об этом, вот как мы теряем любовь, на самом деле.
Что ключевое, там чем занимается Ромео?
Ромео стал контрабандистом.
Вот.
Да. Они сбежали в Геную. Ромео пришлось значит, каким-то образом выживать и обеспечивать семью. Он лишился родительской поддержки, да, и вынужден был сам зарабатывать.
А Джульетта была уже беременна.
Да, к тому моменту, когда они сбежали.
Ужас. Да, вы разрушаете вот этот вот образ.
Нет, мы продолжаем его, я думаю. Вот. И, собственно говоря, когда мы, в общем, все это дописали, я понял, что это абсолютно версус. То есть это, то есть они друг с другом воюют, у них война просто ежедневная, ежеминутная на каждом, по каждому поводу. Ну, собственно говоря, мы можем это нечто подобное наблюдать в семьях наших друзей, знакомых, да.
Ну не так, это как
Оксимирон
гнойный, это немножко не так.
На себе не показывайте.
Нет, у меня как раз я в этом смысле у меня идеальный брак.
Или на нас не показывайте.
И на вас,
на каждого.
Да, хорошо. Вот и когда мы принесли эту версию к Владимиру Сидоровичу Тартаковскому в Московский театр оперетты, и когда он увидел этот версус, он говорит, слушай, давай не будем мудрить, Ромео против Джульетты. Я говорю, ну хорошо, ну в конце концов, это его театр. Ну что, я буду ему рассказывать, как спектакли правильно продавать.
А сейчас это идет увлечение батлами разными там.
Ну я да. Говорю, Оксимирон против Гнойдена.
Да, да, да.
И, видимо, вы знаете, получилось так, что вот прошло где-то полтора года, в течение которых мы дописывали этот мюзикл. И вот вчера буквально театр опереты опубликовал официальное объявление о премьере. И я с большим удивлением увидел, что там стоит мое первоначальное название «Ромео versus Джульетта 20 лет спустя». Вот. Я не уговаривал никого.
Спасибо, Владимир Сидорович.
Да, никаким образом не пытался его перевербовать. Это каким-то образом вот получилось.
А уже идут спасибо. Репетиции вообще?
Репетиции идут вовсю, они уже идут даже на сцене.
А Франдетти кто нашел?
Франдетти пригласил Владимир Сидорович, оказалось, что Алексей
бывший актер
театра,
да,
оперетты,
да,
мы
да,
этого
да,
не знали.
Да, да,
вот.
Да.
И он, уйдя из театра на
вольные хлеба,
да, стал известным режиссером и вернулся в «Альма-Матер» поставить свой первый в стенах…
Это тоже для него первый
да.
год работы?
Ой, слушайте,
для оперетты.
Оперетты. Скажите, пожалуйста, а вот кто-нибудь, вот просто любопытно, кто-нибудь, когда вот идея появилась, кто-то кому-то позвонил и сказал, кто-нибудь произнес эту фразу, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? Произнес кто-то эту фразу?
Надо было.
Надо было, да.
Замахнулся бы это.
Ну, подождите, еще не все пресс-релизы написаны.
Да,
можно писать.
Когда Аркаша мне позвонил, говорит, слушай, старик, мне кажется, я созрел для того, чтобы написать мюзикл. А надо сказать, что мы с ним знакомы с 87-го года.
И не написали ни одной песни.
Удивительное дело. Мы не написали ни одной песни.
Ни одной.
Это почему? При том, что у меня каталог больше 1000 песен, и у него там рядышком с этим.
Как-то так.
Пару раз.
Я жалею страшно.
Пару раз писал.
Ну, у меня тут есть шанс, потому что у меня единственный человек, с которым я не работал, я страшно жалею, это Леонид Петрович Дербенев. Ну, просто при жизни мог с ним общаться и писать. Ну, как-то меня вот Танич как-то взял свои ловкие сети, я уже как-то вот, и он всегда ревностно относился, с кем ты, что ты там, одобрял каких-то молодых моих авторов, там, Красташевку, а так, но я дико жалею, потому что с таким гигантом, этот жив. Мы с ним можем, этот гигант жив.
Прекрасно выглядит.
При том, что у вас же постоянное участие в финале Евровидения.
Ну, было такое дело, да, было, но я все это закрыл, и в один прекрасный день, там, или не прекрасный, я просто закрыл шоу-бизнес и сказал,
что я больше не буду. Я закрыл шоу-бизнес.
Нет, для себя.
Король вашего истории, человек,
закрывший шоу-бизнес.
Я для себя, правда. У меня просто наступило пресыщение. Я в какой-то момент понял, что я не получаю от этого удовольствия, если говорить серьезно. А если не получаешь удовольствие, я считаю заниматься…
А деньги?
А деньги я и так получаю. У меня бэк-каталог хороший. А удовольствие я перестал получать. И вы знаете, жизнь слишком коротка, чтобы заниматься вещами, которые тебе не нравятся.
То есть у вас произошло, что вы оба поняли, что вы готовы к чему-то такому серьезному.
Я к этому времени уже был большого, автором
мюзикла. Я к этому времени, да, тоже.
А Аркаша занимался кино.
Да, лет вот. 10 конкретно.
И он мне говорит, давай мы попробуем сделать мюзикл. И я принес ему навстречу 3 или 4 темы. Да, темы. Вот. Я говорю, вот есть это, и это. Он как услышал? «Ромео и Джульетта 20 лет спустя».
Ну, не так это было.
Расскажите.
Ты уже забыл.
Да,
но сейчас мы, конечно, уже пока наш мюзикл не стал знаменитым, потому что чего греха таить, конечно, в основном здесь авторы пишут наши на известные сюжеты, да. Мы, кстати, второй вот сделали мюзикл на известный сюжет.
Да.
А когда мы замахнулись на оригинальную историю, причем, грубо говоря, я вот предвкушаю это, потому что я уже попадал в эти сети в песенном жанре, потому что известный Ваня Хлобыстин вместе с Борисом Берманом брали у меня интервью про песню «Петруха». Вот как ее написал, вот и что-то такое. Вот. Я рассказывал, там, как мы делали, все такое. А потом я увидел в эфире, как Ваня Хлобыстин, ух, Ванька, сказал, ну вот, значит, очередная спекуляция на великом фильме. И там показали мое интервью, понимаешь? Сейчас я думаю, что вот это вот, «Ромео и Джульетта». Чего только не было про этих «Ромео и Джульетта». И так, и эдак. И вот.
Но 20 лет спустя не было.
Нет, в Париже сейчас выходит новый мюзикл, где, значит, Ромео, Джульетта сбегает со своей кормилицей в Париж и предается разврату.
Никогда такого не было, и вот опять.
Можно открыть, да. Как это можно вообще? Поэтому это очень опасная штука, да. То, что мы сделали оригинальную историю.
Это целомудренно и, в общем, никакого разврата. Наоборот, это детективная история, в общем-то, в которой дети имеют шанс и повторить неприятную историю родителей, неприятную часть истории родителей.
У них дочь. И,
кстати, да, извините, да. А какой возраст зрителя? От какого возраста?
Мне кажется,
можно,
что это совершенно семейная история. Да, мне кажется, что да.
Ну, у вас же там категория же стоит: 12 плюс, 16 плюс, 6 плюс.
Будут там ходить?
Я не посмотрел, но это
семейная история.
Мне кажется, семейная, да. Потому что она о вечных ценностях.
Отцы и дети, да, вполне. Абсолютно.
А скажите, пожалуйста, вот меня заинтересовало, что вы оба закончили технический вуз.
Да, забавно, да?
Как же так-то?
У нас все нормальные люди технический вуз закончили.
Но я закончил банальный институт. Аркаша Бауманский – это элитный технический вуз, честно говоря. Это для меня удивительно.
Там такой был шоу-бизнес, прямо уже. Я с первого курса уже…
музыкой навеяло, а тут наоборот получается вашими этими…
Бауманский институт, я могу сказать, это было просто… Вот я поступил туда, и как я поступал, это вообще отдельная истории, долго можно рассказывать, да. Но первое, что я услышал, я зашел вот на первую лекцию, я вышел и хожу по коридорам и слышу какая-то музыка на втором этаже. Я поднимаюсь, я говорю, а что здесь? А здесь клуб у нас. Я поднимаюсь и захожу, а там люди лобают такое, и такой человек такое. Сидит лыг. Они, это был Игорь Михайлович Бриль, да, со своим составом, да. Ты и они что? Там, да.
Они, а база,
там была база, база, база была.
Там,
там не только было, там чего я только там в доме.
Игорь Бриль здорово играет.
Да, поэтому я жил в общежитии, мы уже с первого уже.
То есть вы же их закончили, и вы закончили.
Да, 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 да. То есть у вас была просто задача продержаться в вузе, чтобы не выгнали и заниматься своим любимым делом.
Нет, было параллельно, я уже с первого курса играл в ансамбле, да.
А у меня на третьем курсе был тоже соул-фанк-бенд, в котором играл на бас-гитаре, например, Тимур Буртузаев, который потом играл в группе «Браво», Сережа Пенкин у нас пел. Вот, ну, то есть у нас, в общем, такая была веселая история. Это было начало 80-х, Сережка приехал в Москву, еще даже в Гнесинку не поступил, был такой студент.
А мы сейчас мы сейчас с вами выяснили, что вы, оказывается, родственник, моя одноклассница.
Да, это совершенно удивительно.
И дядя Лёва Оганезова, да, которую я называю только дядя Лёва, ну, и никак по-другому, потому что мы вместе, так сказать, я выросла на нем вместе с ним и с Машкой. И с ним какие были у вас?
У меня с ним, вот вы представляете, как одно к другому лепится. С Лёвой мы на самом деле этот мюзикл начинали делать.
Вот это, такой, да, вот этот?
Да, да. Он написал несколько номеров. И сказал, слушай, ты знаешь, я просто не потяну физически, у него до сих пор очень богатая гастрольная жизнь. Он до сих пор ездит на гастроли просто как подорванный.
Если бы я знал, как это тяжело, я бы тоже задумался.
И он сказал, мы написали несколько номеров, он говорит, слушай, я просто не могу ездить на гастроли и писать. Ездить на гастроли и писать, мне тяжело. Вот, поэтому, говорит, я тебе, Вот в этой точке давай я остановлюсь, а ты найди себе компаньона другого. И вот мы как бы заркаши. Да, так что мы с Лёвой начинаем.
Лёвочка, дорогой, прости.
Дядя Лёва.
Я очень волнуюсь.
Привет вам.
Да, ты придёшь на премьеру, не испортил я. Но на самом деле…
А в каком жанре музыкальном? Можно нам поинтересоваться? Мне вот лично как музыканту интересно. Что это?
Жанр у нас определен, это мюзикл, да, и как бы…
Стили тогда, значит, спрашиваю.
Стиль, ну, задача была сделать все-таки аутентичную музыку максимально. Угу. То есть у меня была задача, чтобы в оркестровке, в принципе, не использовались те инструменты, которые тогда… То есть, допустим, рояля, нету рояля, все, там не было этих. Больших
районов. Да, это я понимаю. То есть, такая задача
стояла. 20 лет спустя, через 20 лет после описанных в оригинальной истории.
Рояль у меня звучит в самой последней вещи, которая, в принципе…
Она бонус-трек уже.
Она не то, что бонус-трек, она была вообще… Мы же писали через голову, потому что первый текст, который он мне дал, это был финальный. Я говорю, давай
так финал. А мы не будем спрашивать, чем заканчивается, да?
Я написал финальную песню, она мне понравилась. Я говорю, давай дальше поработаем. Вот в этой песне звучит рояль, остальное везде аутентично.
А что там?
Ну, такая оркестровая достаточно музыка, я не знаю.
Ну, там лютни какие-то.
Есть, да, все, есть большой оркестр. Да.
А насколько, насколько современный зритель здорово. Готов к, таки, к такому звучанию? Вот какой-то.
Нет, а звучание.
Дело не в звучании, просто да. Проблема, грубо говоря, ну, она не, для меня уже небольшая, но лет 10 назад, конечно, было бы большой, потому что за 10 лет работы в кино, как бы это самое, уже я нахватался и научился и различать подходы уже и выработал, потому что это совсем другое, писать песни и делать музыку, ну, особенно это кино. Да,
ты иллюстрируешь драматическую какую-то.
Там штука, да, серьезная. Да, но мюзикл оказался еще серьезнее, потому что я думаю, ну сейчас-то что я тут, я такие фильмы тут, я этом, я тут, я здесь, я там, да. Но опыт киношный очень, конечно, помог. И на мой взгляд, он дал какую-то изюминку, какой-то другой подход в каких-то вещах, драматургически там как-то все-таки. Тут вопрос у нас такой, что очень много у нас действующих лиц. У нас нету таких главных людей. Да, то есть очень.
Как это так?
Это вот это так, это про всех, это all the jazz. Да, вот все как у людей. Вот эта история, да. Поэтому много,
много
есть.
Линий.
Да, нету такого, понятно. Чтобы у нас был, понятно. Я не знаю,
то
может,
это
зрители.
Не два актера на сцене, да. А вокруг них
это, вы знаете, это,
это как... разные пары. Есть, понятно, есть у нас пара понятно. Ромео и Джульетта, есть пара, их дочка и молодой человек, у которых развивается. Есть пара, значит, их слуги. Есть, ну, в общем, есть сам Шекспир, который, в общем,
да, Шекспир посещает.
Посещает.
Но при этом,
и поэтому, наверное, сами зрители, слушатели решат, что, что является лейтмотивом этой. Потому что такого лейтмотива, вот, да, я не могу назвать. Мне что-то нравится одно, там, актерам нравится другое. Но мне радует одно, что все актеры ходят и напевают это все. Каждый свое.
А, то есть легла музыка.
Ну,
да?
Легла музыка,
ну,
на мой взгляд,
важно, да.
Что... Как решат зрители. Мы, конечно, рискуем на самом деле, но и ну, оригинальный сюжет. Это оригинальный сюжет. А когда вот мы придумали это, поставили какую-то мотивацию, почему так, а почему эдак.
Понимаете, все рискуют, мне кажется. Что значит мы рискуем? Конечно, все рискуют, а как? А иначе, если, а иначе тогда что?
Ну, это амбициозный проект очень,
ну,
это правда.
Очень, он очень, да. Как он получится, уже не нам судить, все катится. Я получаю удовольствие от того, что как автор, потому что когда ты сам, в принципе, я... Не делал, как все. Да. Я, в принципе, пошел по киношному варианту. Я просто сделал все фонограммы, оркестровали их. Артисты, многие, которые уже должны были и сейчас участвуют, они приходили ко мне на студию, записали это все.
Мы как бы радиоспектакль сначала.
Сделали, записали свои тексты. То есть это, его уже можно послушать. Да, так никто не делает, в принципе. Ну, делают парочку тем, там, какие-то легкие оркестровочки, а потом уже сразу пишут партитуры. Я пошел немножко по другому пути, но исходя из того, что как я умею, как я могу, потому что партитуры я писать не умею, честно могу сказать, да. Поэтому мне надо это все услышать. Как получилось... Вот Карему очень нравится.
Да, я большой поклонник этого мюзикла.
А я стал поклонником его творчества, потому что так как 90%, 95% музыки написано на слова.
Да, очень много.
Да, и надо сказать, что это у нас, как правильно называется, форма пятистопника.
Ну, пятистопников, да. Все диалоги написаны стихами пятистопником. Я это опробовал в
джазе. И сложность в том, что это примерно один и тот же ритм.
Прочтите что-нибудь.
А надо написать звук.
А можно прочтите?
Прочтите что-нибудь.
Были бы счастливы. Это было бы
здорово. Я могу начать, я могу просто процитировать.
Напевать просить не будем.
Первый номер, с которого вообще все начинается. И он задаст, мне кажется, тон всему. Представьте песни, что могли быть спеты, и как бы им рукоплескал весь зал, когда бы любовь Ромео и Джульетты не ожидал трагический финал.
А дальше?
Нет, ну дальше уже это можно. Вот, это как затравка. Вот, ну то есть вот в этой строфе, собственно говоря, ну это как интродукция, да, ко всему тому, что будет. То есть они не погибли, и дальше у них история их жизни продолжилась, и получилось то, что получилось.
На мой взгляд, получилась очень эмоциональная история, очень такая, ну вот, ну не знаю, у меня такие вот ассоциации, вот мои ассоциации, да, вот пока я посмотрел мюзикл «La La Land», вот с тем послевкусием, с которым я вышел оттуда, вот я с этим послевкусием хочу, чтобы после нашего мюзикла вышли зрители. Чтобы они вот, то, что вот секрет этого оскароносного мюзикла, он вообще, все думают, что и музыка вроде не как бы такая, такие есть музыки, ох, как-то. И вроде это и сюжет, что-то такое. А вот там есть какая-то штука, вот, вот это про нашу жизнь, про, про то, что, чем приходится жертвовать, когда молодые люди делают карьеру ради любви, либо жертвуют любовью. Там есть вещи, которые задевают. И поэтому задели там не только и зрителей, но и этих академиков, которые вручили Оскар. Но амбициозное сравнение какое-то. Но мне бы хотелось, чтобы вот это настроение было у зрителей, когда они покидают. Да, у нас нет каких-то страшных трагедий. Мы не можем сделать больше трагедию, чем история Ромео и Джульетты. Поэтому мы очень волнуемся.
Но к этому все идет. У нас.
Да.
У нас. По сюжету. У нас все идет к ужасному финалу.
Скажите, был один вот период, когда Москву захлестнуло увлечение мюзиклами. Потом был период, когда мюзиклы куда-то исчезли. Именно мюзиклы. Вот сейчас какой-то, вот ваш мюзикл появляется, вот сейчас какой-то новая волна.
Вы знаете, московская оперетта очень...
Вы как люди изнутри, расскажите ощущения.
Очень хорошо эксплуатирует этот жанр, и у них вот все проекты, да, они занимаются опереттой, потому что, ну, они должны заниматься опереттой, да, классическим жанром, но на каждую оперетту у них приходится один мюзикл как минимум, и более того, флагманские спектакли у них все мюзиклы, и «Анна Каренина», которая сейчас идет, и перед этим был «Граф Орлов», а перед этим был «Монте-Кристо».
А «Джейн Эйр»?
Нет, ну «Джейн Эйр», конечно, но это не флагманский, да, это «Джейн Эйр», это мой первый спектакль для московской оперетты, кстати, тоже я его написал пятистопником, как раз размял эту историю.
А вы меня извините, вот я на секунду, у меня недавно с моими коллегами, ну, так как вы знаете, что я классический
конечно,
музыкант,
да, мы знаем.
Возник, как ни странно, спор, что в чем разница между опереттой и мюзиклом. Мы начали там это пытаться как-то жанрово разграфить, и у нас что-то не сильно
получилось.
Мне кажется,
что в языке музыкальном, мюзикл – это современный музыкальный язык. По наполнению, мне кажется, разницы никакой нет, но по, я имею в виду, по силе, что ли, по глубине проникновения, по, ну, скажем, если мы говорим об опере, то, да, вот этот вот момент от, не знаю, от того, что, ну, к примеру, да, Иван Сусанин раскрыл себя, и до момента его смерти может пройти, не знаю, там, сколько там идет, там, полчаса, да, то есть скорость переживания, то есть в опере она одна, в мюзикле и в оперете она другая. Вот скорость переживания, скажем, в мюзикле, она примерно такая же, как и в оперете, на мой взгляд. А в опере это гораздо, гораздо дольше расстояние.
Язык другой, конечно.
Какой более язык? Музыкальный?
Музыкальный
или...
язык, да. Хотя вот так как я нахожусь в театре оперетты, да, и меня все время тянуло, и мы сделали один номер, ну просто привет всем оперетам. Сейчас к ужасу моему позавчера его выбросили. Да. Я говорю, ну это же ваше.
Включились ножницы.
Да, включились ножницы, и мне так жалко. Но Карен меня говорит, ну мы в следующий мюзикл с другими словами.
Сейчас было цинично.
Мюзикл все-таки немножко стилистически, это некое производное, это веяние времени. Да.
Я думаю, что это просто продолжение. Потому что оперетта уже сейчас, вот я даже не слышала никогда, чтобы кто-нибудь сейчас сказал, а я написал оперетту.
Сегодняшним днем, да.
То есть, да, есть классическая оперетта, да, и все. Да.
Там
то
уже,
есть, это
да,
просто
ловить
продолжение
нечего,
оперетты,
все да.
Понятно.
Нет, напоминай старый анекдот. Понятно. В чем разница между хомячком и крысой? Да, в общем-то, ни в чем, у хомячка пиар лучше.
Да, это правда, кстати.
Разница, в чем разница между мюзиклом и опереттой?
Да.
Ну, и плюс, наверное, в оперете все-таки есть некая вокальная стилистика, да, вот как поют в оперете, в мюзиклах уже не поют. Это все-таки, да, вчера было.
Подача материала.
Да, конечно. Ну, а подача, собственно, соответствует материалу. Ну да.
Аркадий, вы вот несколько раз в предыдущем ответе говорили о том, что вы воспользовались опытом работы в кино. А в чем разница тогда между кино, что общего между вот кино, рассказом, там, киноязыком, да, и языком мюзикла?
Ну, колоссальная разница, и разница работы, то, что работа в мюзикле, мне гораздо больше нравится, по прошествии там 10, более 10 лет работы в кино, там где-то музыка к 20 или более полнометражным фильмам. Плюс я еще занимался и звуком, на студии делали звук, да, все это сводили, все это очень было увлекательно. Прошло 10 лет просто прекрасных в моей жизни.
Вот Миша у нас
нет,
режиссер.
Я имею в виду, что...
я, между прочим, 6 лет работала как музыкальный редактор, продюсер кино.
Мы все примазались в кино.
Да,
но роль композитора все-таки в кино, она прикладная.
Прикладная.
То есть вот эти времена, когда садился Нина Рота и так сказать, ЛРФА и так далее. И она, в принципе, ушла. Есть, конечно, какие-то лейтмотивы, они вдруг получаются. Но, в принципе, все равно эта музыка прикладная.
Да.
Прикладная. Она дает настроение. Но эта работа такая, вот первый там мой фильм, там «Сволочи», да, как-то там удалось там сделать какие-то. А дальше начинаются вещи совершенно другие, да. Тебе просто, есть производство, ты вообще член коллектива, да. На тебе вообще замыкается. Все отсняли, люди гибли там в болото, где-то снимались в подводных лодках, да. Потом все это смонтировали, все. И потом ты вот это берешь, смотришь. И я очень ответственно, звук и музыка, да. Причем деньги всегда по остатку платят, что как всегда раздражало сильно, да. Но на тебе огромная ответственность, чтобы это было, да. И тебе просто приносят, например, монтаж делают, вы знаете, под референсную музыку. Берут какую-нибудь музычку, там, не знаю, Циммера, почему? Да. Я никогда не забуду, когда я хотел написать музыку к фильму «Остров» Бондарчука, да. Я пришел, Федор Сергеевич говорит, давай, дал мне, 9 минут смонтированных такого тизера на музыку Циммера. И говорит, минутки 3 озвучь. Да. И все. И ты должен, в общем, ты должен делать по референсу, так называемому. И я это никогда не забуду, потому что реально сделали мы со своим компаньоном, реально очень крутую тему, и все это было сделано, оркестровано а-ля, так сказать, не то, что даже Циммера, там просто покруче, да, все. И я никогда не забуду, я пришел к нему, он доснимал этот «Остров», значит, Макс Осадчий, да, у них был перерыв уже на Мосфильме, я ему так сунул в уши, наушники, он так посмотрел, послушал. Мне оказалось, что сердце у меня выпрыгнет из груди вообще, просто, я думаю, как что я волнуюсь, вот здесь он стоял, да, и он, хорошо, Макс, по-моему, это наше, да. Но это не случилось, да, это одно было из самых сильных разочарований, я вдруг понял, что, ты всегда делаешь какие-то вещи, да, и ты хочешь достичь, да.
Конечно.
Грубо говоря, если в песнях, мне там повезло в свое время, «Рябиновые бусы» спела Понаровская, да. И потом на студию пришел Михаил Саевич Танич, говорит, а я вас знаю, вы «Рябиновые бусы», ну-ка идите сюда, иди, малыш, сюда.
Так оно и работает,
да.
Одно
конечно. К другому. То же самое кино, но тоже мне повезло, «Сволочи», дальше Ренат Давлетяров. Благодаря ему, он говорит, я хочу с тобой работать. И пошли «Любовь, морковь», «Юленька», и там, и дальше пошло. Но когда вот такой амбициозный фильм, и ты не попадаешь, и ты подаешь, потом начинается все ниже какие-то вещи. В хорошие проекты ты не попадаешь, в какие-то крутые, да. Самое большое у меня было разочарование, я уже потом сказал, нет. Потом стало вообще невыгодно это делать. В общем, на самом деле. Когда вот в «Последний богатырь» мы пробовали со своим соавтором, мы сделали очень хорошее. Но нет, это судьба. Хорошо. Ничего страшного, да. И ты начинаешь биться головой в какую-то, так сказать, хорошо, ты делаешь какие-то средние фильмы, для тебя это уже стало рутиной.
Ты написал
удачные комедии, тебе говорят, веселенькая. Это сложнее всего делать, эти комедии. Этот период, в принципе, сейчас ушел не то, что в небытие, как-то все само собой закончилось, и вдруг мы, я с таким кайфом это делаю. И просто, ну, хотя это занимало... Сколько у нас это заняло? Полтора года.
Полтора года, да.
Да, ну,
мы делали,
не,
да.
Нет, ну это уже все серьезно. Да,
да. Нет, ну 46 номеров, из них 32 номера полноправных песен.
Да,
и разница в чем, что я как бы далеко так зашел, да. Разница в чем, что ты тут работаешь на себя. Ты на себя, ты пишешь песни.
Не на картину.
Да, не на картину. Ты, и это совершенно другая... другой вообще труд и другое, другие ощущения. Mm-hmm. И как оно... Ну, мы уже, кстати, второй мюзикл быстро написали.
Мистер, ну, у нас, да, на подходе в следующая работа. Ну,
да, они, то есть вы еще одновременно если... делаете что-то, да, следующее, да?
Тот номер, который вырезали из этого мюзикла, вставили туда?
Пока нет. Это вообще другое. Это другое. К счастью, там классический сюжет, мы не будем говорить, но... Мне очень нравится.
Ну, я, Аркаша, завидую в каком-то смысле. Для него это первый мюзикл, и это очень свежее впечатление. А каждый раз, когда впервые что-то делаешь, и когда всегда тебе в радость, это особенное чувство.
Ну, а вообще первая работа лично у меня всегда удачно получается. Но вот, ну, мне кажется, вторая еще круче.
Ну.
Вы знаете,
мне уже прямо так хочется туда скорее пойти и послушать.
Мы вас приглашаем.
Напоминаем, что 18 июня премьера у вас.
Давайте скажем.
18 числа мы,
конечно. 18, 19.
18 и 19, да, два дня.
17 хорошее число, 18 я родился.
Июня?
Нет, февраля.
18 мы приходим на премьеру, 19 мы приходим пересмотреть, понять, что же там было.
Что это было?
Так что, конечно, 18 мы увидимся.
И не только мы, а и все наши зрители приходят в театр «Оперетты».
Вот, да. Мы будем очень рады вас видеть там, конечно, и надеемся не разочаровать вас.
Даже не сомневаемся, ни одной секунды. Но мы еще не закончили.
Нет, я просто, мы просто это отчеркнули.
Да, давай.
Нет, ну, в принципе, мне настолько наслушался сейчас жалоб кинокомпозитора, как режиссер, так думаю, как же оказывается
тяжела жизнь,
кинокомпозитор.
Ну как, вот, у меня был опыт, когда пришел человек, значит, режиссер, и он показал мне, значит, ну, кино обсуждать, он мне показал, значит, эпизод, и там, значит, актер расстался с девушкой, идет под дождем. И звучит песня Стинга «Man in New York», да?
Буквально иллюстрирование.
Ну такое. Да. И он говорит, останавливает, вот, так нажимает, говорит,
написать.
Слушай, ты, если такую ты мне песню не напишешь, этот фильм вообще не выйдет.
Это обычная история.
Такой вот заход, да?
Я ему осторожно говорю, может быть, стоит позвонить Стингу. Потому что, и учтите, правда, что он каждый день такие песни пишет.
Тоже, да, кстати.
То есть про это можно рассказывать бесконечно, про общение с режиссерами. Это интереснейшая, на самом деле, работа. И я получаю всегда огромное удовольствие. И команда, ты встречаешься с людьми, становишься родными. Все это потом раз, премьера, все заканчивается. И все так, фух, никого нету. Потом встречаются на другом проекте, опа! Ну, это кино, знаете, это засасывает на самом деле.
История была композитора у Феллини, кажется, рассказывал такую вещь, когда сцена, лодка одинокая, два пара посередине моря, ничего не происходит, все, и звучит красивая музыка. Режиссер спрашивает, ну вот объясни мне, почему вот здесь, вот в этом море, вот это, именно эта музыка должна звучать. Я не понимаю, тут не подходит. Вот здесь вот как, что-то должно быть. Говорит, ну если ты мне сейчас объяснишь, откуда здесь взялись еще вот этот режиссер, второй режиссер, осветитель, оператор и вот эта вся съемочная группа, я тебе объясню, почему здесь звучит эта музыка.
Да-да.
Но вы постоянно произносите такие вещи, как номера. Просто... Мне все интересно, а вот изначальный посыл от какого-то драматургического развития, или это действительно самостоятельные номера, потом которые как пазл.
Мы шли просто вот шаг за шагом. Мы шли от первого. Ну, у нас был финальный номер, а потом мы пошли от начала. И мы пошли, а первая картина, вторая, там же есть, скажем, номера.
Роль режиссера вот в этой ситуации.
Никакой.
Вот,
никакой.
Вот роли... Сейчас красиво просто.
Нет, ну почему?
То есть он, до того, да, как он не, да, услышит. Да. Потом мы пришел сделали... Франдетти, и, да, вы бы не представляете, сколько мы поменяли. По его просьбе.
Даже, да, ни секунду не сомневалась. Да. Что, вот, я как раз хотела об этом спросить. Да. Какие изменения?
Они были в лучшую сторону.
У нас была ткань. Видит, у нас было 2 часа радиоспектакля. Вот он был готов полностью.
Полностью. То есть режиссер потом работает уже вот комбинированно.
Ну, с нами, да. Ну, то есть он говорил: ребята, давайте мы вот от этого номера избавимся. Мне бы хотелось, чтобы здесь там, ну, сюжет чуть-чуть повернул вот в такую сторону. Окей, давай попробуем. Мы пробовали, да, какие-то варианты действительно его прошли. Какие-то нет.
Это, но... это такая работа, да. И потом мы уже танцевали. Допустим, у нас героиня, одна из героинь была, да, которая, мы не будем говорить, да?
Нет, не, сейчас пока
ничего не
знаю.
Одна из героинь, которая второго плана, главная роль этого плана, она была некой такой вот пастушкой. Да. У нас такой был номер. А он сказал: а почему она пастушка? Она просто Кармен. Она же не может быть. Она должна быть антиподом там Джульетте. Она, наверное, сильная баба. И мы сделали это, и просто было очень круто.
Да, и стало, ну, стало лучше.
Да, а пастушка пойдет в другой мюзикл.
Да.
И так далее. Это было очень
интересно.
Потом мы уже сами начинали придумывать, потому что все-таки у него была пьеса раньше написана.
Да, у меня сначала была пьеса вообще.
Здесь пьеса. Поэтому приходилось все это сжимать и придумывать какие-то сюжетные линии. То есть вот этот сюжет, он, конечно, он, в принципе, была схема, но он все-таки какие-то детали, которые определяли, уже музыка потом определяла, почему она такая, а не нужно ли ему прийти к ней и сказать: а зачем ты это сделала? Да. И после этого, вот буквально сколько было, 3 недели назад, и мы разговариваем, и говорим: а ему уже надо было прийти и сказать ей: зачем ты это сделала? Вот когда она его...
Мы написали такой,
да, номер. Он говорит: шикарно, и пишем: зачем ты это сделала? Да, и просто, и она стала, этот кусочек стал.
Вот как
просто...
мы всегда говорим, жизнь лучший сценарий.
Да,
вот,
да,
вот,
да, вы, это
вот
правда.
Как бы,
да,
вы просто анализируете,
правда.
Как а люди
кто,
себя ведут.
Кто поет у вас?
Да, я тоже хотела спросить.
У нас хороший состав. У нас поют, ну, звезды театра опереты.
Например?
И приглашенные звезды.
Ну, например, Макс Катарев. Это, ну, я считаю, просто супер герой. Он играет, правда, второстепенного, ну, отчасти второстепенного, ну, то есть да, достаточно яркого. Он играет человека, влюбленного в Джульетту.
В названии есть Ромео, есть Джульетта, да. Вы начинаете перечислять не с Ромео,
да. А не, мы можем, да, начать. У нас Дима Ермак поет в Ромео, одного из Ромео. Василий Ремчуков, да, поет второго Ромео. Значит, Джульетта у нас
Анна Лукоянова.
Анна Лукоянова,
да,
довольно известная
стейдж,
мюзикл. Да,
девочка,
да.
Очень хорошая.
Ну вот и Наталья
Мельник.
Мельник, да.
Да.
Это наши Ромео и Джульетта. Все двое, четверо. Вот. Шекспира у нас играет замечательный артист театра опереты Влад Кирюхин. И второго
Бабик.
Бабик, да. Сергей. Сергей Бабик. Вот. Это оба ребята из московской опереты. Ну, у нас роль дочки играет еще одна звезда опереты, безусловно. Да. Моя просто любимая артистка, это Дарья Январина. И Маша Иващенко, приглашенная. Как бы второй. Не хочется говорить, что кто-то дублирующий состав, а кто-то основной, потому что они, в общем, я думаю, будут играть равноценно, все вот перечисленные. Вот. Ну, то есть, состав отличный. Состав отличный и отличная, так скажем, отличные ансамбли все.
Ансамбль,
да?
Хоровой ансамбль, да. Совершенно прекрасный. Оркестр.
Вот оркестр Костя Хватанца прекрасный. То есть вообще нет вопросов.
Команда очень сильная. Да. Я, в общем, на самом деле, как человек,
мы очень довольны,
не с классическим образованием, да. И это мне, я немножко там робею, я не учитаю партитуры, да, мне,
ну,
надо,
понятно,
послушать, да,
да,
и так далее. Но в принципе все очень.
Но мотивчики, да, он умеет писать, Аркаша, и это.
Хорошая песня, боже мой. Я не читаю партитуры. Все остальные там,
да,
просто
думают. Вы знаете, про Пола Маккартни тоже говорили, что он умеет писать мотивчики, поэтому там,
ну, хорошая, нет, ну, компания. Каждый, слушайте, это жизнь. Каждый использует то, что он умеет хорошо, и старается снивелировать свои недостатки, да, не трогая то, что он не умеет. Это обычная, как бы, история.
Это тоже большая ценность.
А да, вы какие-нибудь, ну, такие современные вещи туда внедряете, типа мультимедиа, что-то такое? Или вы этого не хотите использовать?
Ну, это все-таки, да,
аутентичность,
это немножко не наша. Не сфера нашего влияния. То есть там, я считаю, что Владимир Сидорович, он, в чем его сильная черта, это в том, что он умеет раздать задания. Он отличный продюсер, я считаю. Вот, я видел продюсеров немало. на своем веку. И Аркаша тоже видел немало.
Это новая песня. Родилась. Как там у нас Крышковец позвонил заказать пиццу?
Да, я договорил новую пьесу.
Но как мне кажется, у Тартаковского есть совершенно точное понимание публики, которая приходит к нему в театр. Исходя из этого, он подбирает и исполнителей, я имею в виду в данном случае не артистов, а именно людей, там, режиссера, художника, постановщика, мастера по свету, авторов. Вот, у него достаточно стабильный состав авторов, на самом деле, у него, ну, не буду называть имена, ну, часто повторяющиеся авторы, которым он доверяет. Таков его стиль езды, да, то есть он так вот видит этот, свою работу. Mm-hmm. Вот. И что еще очень важно, он не раскрывает всех деталей. Мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Аркаша занимается музыкой, я занимаюсь либретто. Режиссер все это собирает вместе с художником Вячеславом Окуневым в данной ситуации. Mm-hmm. Вот. И всю картину целиком видит один только человек. Фамилия его Тартаковский. Как он все это организовал, мы увидим, я думаю, что мы можем чуть пораньше, на генеральных прогонах, когда уже выйдем на сцену в реальных декорациях. Mm-hmm. Вот. Но не исключено, что вообще уже на премьере даже. Все.
Вот, думаю, смело.
Но это сродни, да, кинопремьере, когда ты целиком видишь только на премьере.
Да. Нет, ты можешь ходить на репетиции, ты можешь поговорить с художником по декорациям, но это ты не принимаешь в этом участие.
И самое главное,
если ты такой умный, значит, ты возьми 2 миллиона долларов, построй декорации сам.
Я просто спросила, решил ли Франдетти это использовать или не решил.
Мультимедиа, вот модные, кстати.
Экраны
есть, но они играют несколько другую роль.
Да. Не проекционную.
Ну, интересно, вот. Заинтриговали, да. Вообще.
Вы предвосхитили наш традиционный вопрос, который мы задаем всем театральным режиссерам, авторам. А вот вы сами как ощущаете, какая публика будет в зале? Ну, не публика, на премьере, вот этот спектакль для чего? Да? Ну, для какой публики?
Мне кажется, что это спектакль для публики театра оперетты. Вот у меня есть такое чувство. Она, кстати, достаточно…
У меня нет такого чувства.
Нет. Они играют…
Не хотелось бы.
Играют, так скажем, спектакли очень разные. Есть публика, которая приходит именно на оперетты, да, на классические оперетты, которые людям нравятся, на «Цыганского барона», да, там, на «Сильву».
Mm-hmm.
Вот. А есть люди, которые приходят на их мюзиклы, на флагманские спектакли, плюс там, да, это тот же самый Джен Эйр. Вот. Это публика другая, но все равно это публика театра оперетты. Мне кажется, что есть
вот
уже такой.
Вот Аркадий образ. Высказал свое мнение.
У него может свое мнение быть.
Друзья мои, у нас заканчивается время, к сожалению. И я бы хотела, чтобы вы в конце все-таки еще раз озвучили даты, пригласили всех.
18-19 июня этого года. Ромео versus Джульетта, 20 лет спустя.
Да.
Московский театр оперетты.
Да, вот всех приглашаем. Мы сами пойдем обязательно. Я потому что уже завтра готова идти.
Правда?
Да.
Это очень здорово.
Да.
Спасибо вам, что вы к нам пришли.
В ожидании вашей премьеры. Большого успеха.
Огромное вам спасибо.
Так быстро все пролетело. Хотелось бы еще рассказать пару анекдотов.
Здесь всегда так пролетает.
Правда, кинокомпозиторов и режиссер.
А мы ближе к вашей премьере можем еще раз
вот повторить. Вот я все хотел сказать. Один мне говорит, слушай, ты можешь сарказму добавить музыку?
Сарказм? Это к Прокофьеву.
Сарказм.
Потому что он написал, как вы знаете, сарказм. Не знаете, короче, не важно.
Удачной вам премьеры.
Спасибо. Спасибо. От души вам благодарны за сегодняшний день. Он прошел для нас очень весело и с шутками.
Мы сейчас молча переходим во второй час.
Нет, мы уже закрылись, да? Да. Нет, я просто к тому, что мы, по-моему, все.